Великий день Светлого Христового Воскресения, Владыка, рад приветствовать вас в нашей студии «Христос Воскресе».
Воистину воскресе.
Ну вот уже почти 2000 лет для миллионов людей на всей земле это главный, наверное, или один из главных праздников в году, самый радостный и светлый. Ну, как говорится, святитель Ангел Таусты для постившихся и не постившихся, и для тех, кто переживает как личный праздник, для тех, кому просто нравится ночная служба, ее красота, кому нравятся крашеные яйца, другие атрибуты. Вот на самом деле мы, наверное, уже даже и не задумываемся, а в конкретной личной жизни для каждого из нас, что значит воскресение Христово?
Да, Евгений, вы очень метко заметили о том, что, наверное, для большинства из нас праздник Воскресения Христова стал такой обыденностью, когда ежегодно мы приветствуем друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе! Воистину воскресе!», бываем на пасхальных богослужениях, затем дома за семейным столом празднуем этот праздник. А вот какого-то внутреннего приобретения для души, для сердца человеческого, да даже, наверное, и для ума, очень мало. И эта проблема состоит в том, что, к сожалению, большинство из нас не стараются жить духовной жизнью. Ведь Святая Церковь установила празднование Воскресения Христова как не просто воспоминание того, что в третий день после своей смерти Христос воскрес и явился вначале женам мироносицам, потом своим апостолам, а потом многим и многим другим. На самом деле, конечно, воскресение Христа должно постоянно жить в нашем сердце. Тому есть многие такие примеры, очень яркие, например, как преподобный Серафим Саровский, который приветствовал всех приходящих возгласом «Христос воскресе», потому что радость воскресения Христова всегда находилась в его сердце. И невзирая на то, какие дни богослужебного года он переживал вместе со всей церковью, в том числе и распятие Христа, его погребение, радость воскресения всегда ободряла, укрепляла его в жизни. Вот самым главным плодом воскресения Христова и есть вот эта радость и любовь, которая должна согревать каждого человека в его жизни. Ну и, безусловно, конечно, наполнять эту жизнь совершенно новым смыслом. Ведь для верующего человека не то чтобы не важно, что с ним происходит, но все то, что с ним происходит, он воспринимает как волю Божию, как некий путь, который он проходит совместно со Христом, и где Христос ему есть явный помощник и тот, кто его укрепляет. Скорби это или радости, он все это приемлет, чувствуя то, что он идет по пути спасения. Вот, наверное, самая большая проблема нас, христиан, есть именно та, что мы очень быстро об этом забываем. Что мы вот эти плоды воскресения Христова воспринимаем как некую обыденность, как традицию праздновать Пасху Христову, обмениваться пасхальными яйцами, освящать куличи, разговляться. Но на самом деле это лишь только выражение той радости, которая должна быть у человека на душе, в сердце человека. Поэтому, безусловно, конечно, памятование о плодах, которые принесло воскресение Христово, жизнь воскресением Христовым, это и есть то, к чему, в принципе, сегодня нас призывает Церковь.
Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Эти знаменитые слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, что они значат на самом деле?
Все то, о чем проповедует христианство, все, к чему оно призывает, если это не основано на вере Христовой, если это не основано на вере в воскресение Христова, то, безусловно, конечно, это, как апостол Павел в славянском переводе звучит, тщетно. То есть оно бессмысленно, оно не имеет под собой никакого основания. Поэтому вот как раз-таки слова апостола Павла в послании, которое вы привели нам на память, оно и есть показатель того, что для нас должно означать и как мы должны сопереживать воскресение Христова.
Развивая еще одну мысль тоже из того же послания, почему было важно именно вот телесное, физическое воскресение Христова? Почему это не могло быть просто символом каким-то духовным?
Дело в том, что если говорить чисто юридическим языком, то Христос пришел на землю для того, чтобы исцелить человеческую плоть.
Именно плоть.
Ну, не только именно плоть, но в том числе и плоть. Конечно, плоть это была не самая главная задача. Почему? Потому что духовное, так скажем, состояние человека, оно очень тяжело отражалось на всякой плоти, и причем не только на человеческой. Ведь после грехопадения и животный мир страдает именно из-за грехопадения человека. И поэтому мы видим, что в природе есть и хищные звери, и есть тоже, так скажем, вполне себе звериные поступки, как мы их называем, тоже таким нарицательным именем. Это все продукт того грехопадения, которое совершили Адам и Ева. Поэтому Христос, Он не просто приходит для того, чтобы, так скажем, принести какую-то новую проповедь о Боге. Новый Завет, он заключается именно жертвой Христовой. И поэтому для христианства очень важно, что Христос воскрес именно в той бренной плоти, которую Он приобрел от Девы Марии. И поэтому мы празднуем не просто воскресение Христова, но еще и 40 дней после этого вознесение телесное Спасителя на небеса. То есть, новое вхождение в райские обители человеческой плоти. Ведь давайте разберемся в самих понятиях. Да? То есть, вот Адам и Ева, они согрешили, находились в аду вплоть до пришествия в мир Христа Спасителя и Его воскресения. Но с Его воскресением человеческая плоть Адама и Ева, она также осталась здесь на земле, поскольку подверглась тлению. Ну, по крайней мере, до второго пришествия Господа Иисуса Христа. В рай они введены были своей душой. А вот Христос, его не случайно, очень часто в богослужебных, особенно песнопениях, называют вторым Адамом. Почему? Потому что он исполнил на себе все то, для чего был предназначен первый Адам. Он не должен был умереть и уйти вновь в землю, из которой был взят. Он должен был иметь вечную жизнь, и эта вечная жизнь зарабатывалась именно тем образом жизни и укоренением в добре, которое он должен был вести. Но поскольку он согрешил, то Христос исцеляет и духовное состояние человека, в том числе и человеческую плоть. Поэтому эта плоть обожается и возносится в лоно Бога Отца. Поэтому вот такой богословский смысл того, почему Христос не явился каким-либо духом, почему он должен был воспринять плоть от Девы Марии, почему он должен пострадать был этой плотью. Поэтому, когда мы с вами читаем евангельские отрывки, связанные с тем, с той молитвой, которую возносил Господь перед своей смертью, и в том числе в Гефсиманском саду, если возможно, чтобы мимо нести эту чашу, на кресте, когда он говорит: «Боже, Боже мой, почто меня оставил еси». И для многих может показаться это очень соблазнительным, как же Бог говорит о том, что Бог его оставил, как он мог оставить самого себя. Вот здесь чисто человеческие проявления, в котором не нужно думать, что божество страдало, страдала только человеческая природа. И вот эти возгласы, которые мы слышим и которые запечатлены были в Евангелии, они, безусловно, связаны именно со страданием человеческой природы. И в дальнейшем, когда жена Мироносица приходит на гроб и видит там два ангела, они не видят тела, поскольку он воскрес, и воскрес не духовно, а именно телесно. И это является очень важным аспектом в жизни христианства.
Один из самых известных, наверное, евангельских рассказов о воскресении Христова – это уверение апостола Фомы, который, как известно, поверил в действительность воскресения только когда увидел и осязал крестные раны Спасителя. Да, Христос говорит в этот момент «блаженный, не увидевший, но уверовавший». Но, в принципе, он не осуждает Фому за неверие. То есть получается, что подвергать все сомнению, даже воскресение Христова, о котором говорили и пророки, о которых сам Спаситель говорил заранее ученикам перед распятием, это не грех?
Греха здесь, конечно, никакого нет. И я бы сказал, что даже это не то, что неверие, а это осторожность, которая в духовной жизни, и начиная с самого Христа, и заканчивая всеми последователями Христа, очень ярко прослеживается в различных духовных опытах. Почему? Потому что мы должны, во-первых, четко понимать, что наша жизнь христианская – это борьба добра и зла. Это такая невидимая духовная брань. И, естественно, конечно, дьявол очень часто нас, ну, как бы ловит именно на таких, в такие моменты, в которые мы выдаем какие-то действия дьявола за волю Божию, за его действия. И поэтому в этом отношении осторожность, она всегда очень важна. И поэтому, наверное, в Евангелии, не случайно этот отрывок читается сразу же в первый вечер по воскресении Христом, является очень важным. И богослужебные последования называют, в отличие от устоявшихся таких выражений, как Фома, неверующий в народе, называют Фомино неверие блаженным. Ведь дело в том, что вот через такой, ну, можно сказать, не очень благородный поступок, да, когда все ученики уверовали, а он сказал, что пока не увидит язвы от гвоздей, пока не вложит руку в ту рану, которая была под ребрами, он не будет иметь веры. Безусловно, конечно, в этом есть, так скажем, какой-то момент такой, ну, тяжелого переживания, да, для самого Фомы. Но, с другой стороны, именно через это все ученики, они увидели доказательство воскресения Христова. Почему? Потому что само воскресение Христова, оно преобразило человеческую плоть Христа. И мы с этим очень часто можем сталкиваться. Вот, например, когда Мария Магдалина увидела Христа в саду, то, как помним, да, она его восприняла за садовника. И сказала о том, что, может быть, ты забрал тело моего учителя, скажи хотя бы, куда ты его дел. Но когда, наверное, довольно-таки привычным для нее образом Христос ее назвал по имени, она сразу в нем узнала учителя. И также Лука и Клеопа, когда шли в свою весь и по дороге встретили Христа, они вообще здесь с ним очень долго беседовали о Священном Писании, о всем том, что случилось, и они в нем не узнали своего божественного учителя. Но когда они сели за трапезу, и когда он преломил перед ними хлеб, они его узнали как своего учителя, и, как говорит Евангелие, после этого он сразу стал им невидим. Но вот как раз в случае с апостолом Фомой мы видим, что Господь явился именно в том состоянии, в том образе человеческой плоти, которая была при распятии, когда он распростер свои руки и сказал Фоме: «Принеси свой палец и вложи в эти язвы». На что Фома, естественно, увидев то тело, которое было при распятии, не стал уже осязать, а сказал, что «Господь мой и Бог мой». Вот именно это, наверное, для многих людей, которые сомневаются, и многие, которые говорят, что это воскресение было каким-то духовным воскресением, это то, что благодаря апостолу Фоме в Евангелии запечатлено как свидетельство того, что Христос воскрес в той плоти, которую воспринял от Девы Марии.
Вопрос, которым задаются многие до сих пор: почему воскресший Христос не явился книжникам, фарисеям, первосвященникам? Потому что они, в отличие от Фомы, и увидев, не поверили бы.
Ну, это, наверное, тот же вопрос, который можно адресовать и к распятию Христову, когда многие из книжников и фарисеев подходили и, надсмеиваясь, говорили: «Сойди сегодня с креста, и мы уверуем, что ты Божий Сын». На самом деле, ответ не будет, так скажем, четким, я сразу это скажу. Почему? Потому что я, как человек, не могу судить о том замысле Божьем, который есть. Это известно только самому Богу. Мы можем лишь только догадываться и отчасти рассуждать о том, что было тому причиной. Дело в том, что, как и Церковь сегодня, по завету своего Божественного Учителя, она не является тем сообществом, которое насильно навязывает свою веру, которое не прививает эту веру чудесами, что является тоже таким очень тяжелым современным пороком нашего общества. Когда люди приходят в церковь и думают, что если над ними совершат какое-то священное действие, то в мгновение ока переродится их жизнь, они станут замечательными, счастливыми людьми.
Случится чудо,
в которое, как они говорят, они уверуют сразу в Бога. Но на самом деле чудо совершается только благодаря нам, когда мы сами прикладываем усилия к тому, чтобы измениться. И в этом есть и божественный замысел. От самого Адама. Вот ему было в раю дано возможность сделать все, только была одна заповедь – не трогать плодов от определенного дерева. И естественно, конечно, если бы он не приступил эту заповедь, жизнь бы была прекрасной и счастливой, о которой мечтают миллиарды людей со времен Адама. Но так не случилось. И Бог никогда не насилует человека. Мы, например, в Страстную Седмицу, которую пережили, встречали такое евангельское повествование, когда Христос беседовал с народом после воскрешения Лазаря. И когда Он засвидетельствовал о том, что Он Сын Божий, услышан был голос с неба. И многие, кто были рядом с Христом, говорили, что это гром, а другие говорили, нет, это ангел ему что-то сказал. Но Христос, обратясь к своим слушателям, сказал, этот голос был не для меня, а вас ради. Ведь возможно ли было уверовать тем людям, как и сегодня, этот вопрос тоже актуален, возможно ли уверовать тем, кто является противником Бога? Ждут ли они этих чудес? Что, Христос при фарисеях не совершал чудес? Когда Он расслабленного человека сделал здоровым, Его осудили за то, что Он сделал это в субботу, нарушив заповедь Божию о покое в субботу. Он не воскрешал людей, вдовицы, сына сотника, не исцелял у овчьей купели, где было много служителей иудейского культа. Он это делал. Но кто-то из фарисеев уверовал, кто-то обратился, кто-то таился страха из-за того, чтобы не быть отлученным от общества, а кто-то совершенно ровно на это смотрел. Поэтому, наверное, в Евангелии очень четко это тоже прописывается. Фарисеи же пришли к Пилату и требовали от него, чтобы он каким-либо образом поставил охрану у гроба, потому что они знали о том, что Христос должен воскреснуть в третий день. Но Пилату они сказали о том, что он ученикам говорил, что воскреснет из мертвых. И вот если они украдут, то тогда вот о чем заботились фарисеи. И о той чистоте веры, которой они говорили, когда привели Христа на суд, что Он себя провозглашает Сыном Божьим. А о том, чтобы последнее не стало горшим, как они говорят, чтобы последнее деяние не было более горьким, чем то, которое, как они считали, творил Христос в своей жизни. Поэтому в этом отношении для вопрошателей на такие вопросы нужно сказать, что чудо, оно не дает веры, оно дает восхищение, оно дает какое-то сиюминутное чувство того, что что-то необычное случилось, но также быстро сглаживается из жизни. И чудо дается именно для того, чтобы подкрепить веру. Но вера на чудесах, она не может быть крепким. Она не может быть тем домом, который основан на твердом фундаменте.
Продолжая тему о неверии, уже, в общем-то, больше в наше время, особенно в XIX веке в Европе были популярны писатели, авторы, которые признавали Христа как историческую личность, но не признавали Его воскресение, Его богочеловеческую природу. Можно вспомнить и на Западе там Ренана, Давида Штрауса, у нас графа Льва Николаевича Толстого. Можно, в принципе, вспомнить и мусульманство, где тоже признается Христос Спаситель как пророк, но не более того. И вот получается, что люди, которые верили в существование, если угодно, Христа, но не верили в Его воскресение, они могли быть и, в общем-то, атеистами, и сторонниками других религий. То есть без веры в воскресение христианином быть невозможно.
Ну вот, как бы в начале нашей беседы вы привели очень метко цитату из апостола Павла. И как бы это ответ на этот вопрос. Если нет воскресения Христова, то бесполезно все то, что мы делаем. А ведь церковь Христова – это не просто, что один или два человека относят себя к этой церкви. Это продолжение проповеди, которую Христос принес на землю своей жизнью, своими словами, своими поступками, всем остальным. Поэтому христианином может быть тот, естественно, кто верит в то, что он проповедует. Просто быть крещенным – И говорить, что он христианин, это не значит, что ты член церкви. Когда ты живешь жизнью, сообразной с заповедями Божьими, сообразными с жизнью самого Христа, ведь Христос не случайно в Евангелии говорит, кто хочет спасти свою душу, должен все оставить, взять крест и следовать за мной. Вот тот христианин, а тот, кто носит какие-то внешние атрибуты, тот, кто принимает даже таинство ради того, чтобы получить какую-то сиюминутную выгоду, то он христианином не может быть просто по определению. Христианин, безусловно, конечно, и первым условием это есть вера в воскресение Христова.
На Пасху все мы слышим, помним слова «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробях живот даровав». Вот в развитие, как бы, наверное, этой мысли на днях читал протопресвитера Александра Шмемана, известнейшего богослова нашего 20 века, где он рассуждает о том, что для христианина после воскресения Христова вследствие его смерть действительно теряет принципиальное значение, свое жало, так скажем. Остается только земная жизнь и второе пришествие Спасителя, ну и некий, в общем-то, не такой существенный промежуток между ними. На самом деле, вот что мы подразумеваем, когда говорим, что воскресший Спаситель победил смерть? Ведь не только то, что он лично ее победил, лично воскрес.
Конечно. Даже личная победа Христа, она не является его личной победой. Это победа всего человечества. Христос, страдающий на кресте, сошедший в ад, это олицетворение всего человеческого рода, который жил до Христа и который жил и живет после Христа. Потому что Христос свою жертву принес не только за тех, которые уже умерли в то время, но и за нас с вами всех вместе. Поэтому мы и говорим, что Христос воскрес из мертвых, попрал смертью смерть. Ведь Бог не был причиной создания, появления смерти. Но своим божеством Он изглаживает эту смерть. Могут наши, конечно, оппоненты сказать, ну как же Он попрал смерть, если смерть продолжается, и человек, верует он во Христа или не верует, он все равно умирает. Но вы правильно очень сказали, что о том, что мы... Вот это воскресение Христово и его плоды полностью можем вкусить только после второго пришествия в мир Христа Спасителя. Но при всем том, для человека, уверовавшего во Христа, для христианина, очень важно именно осознание всего того, что произошло в эти дни. Почему? Потому что это осознание дает ему возможность не бояться смерти. Он четко понимает, что смерть — это временное состояние его тела, которая не затрагивает ни его душу, ни его послесмертную участь. Ведь если мы с вами разберемся и порассуждаем над тем, что же для нас такое смерть. Да, для кого-то она бывает тяжелой, кто-то в муках переносит эту смерть. А ведь кто-то ложится спать и после сна не просыпается. И в чем боязнь этой смерти? А боязнь прежде всего состоит в том, что будет после этого момента, потому что все равно любой человек, в какой бы степени он ни веровал, в какой бы конфессии он ни относился, либо не относился никакой конфессии, он прекрасно понимает, что не может человек полностью исчезнуть из жизни. С его смертью есть какое-то продолжение. И вот каково это продолжение будет, это большая-большая загадка. Для христианина эта загадка открыта. Потому что Евангелие нам говорит все то, что будет с нами после смерти. И что нужно сделать для того, чтобы твоя участь была угодна Богу, и чтобы Бог ввел тебя в райские обители.
Спасибо вам большое за беседу. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие жители Пензенского края! В этот радостный и светлый день хотелось бы всем вам преподнести пасхальное приветствие «Христос воскресе!». Пожелать каждому из вас, чтобы светлое Христово воскресение поселилось в вашем сердце, обогатило вас радостью, любовью, принесло в мир ваши дома и семьи. Пусть воскресший Христос подаст каждому из нас радость и духовное утешение. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры, с Пасхой Христовой! Воистину воскресе Христос!
Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем с великим, всерадостным праздником Светлого Христового Воскресения, Пасхи Христовой. Веселится и ликует вся Вселенная о том великом событии, как Господь наш Иисус Христос, снятый со креста, тридневно пребывавший во гробе, во своей славе воскрес из гроба. И все тогдашнее человечество пришло в смятение от такого великого события. Святые апостолы, святые жены-мироносицы проповедовали по всему миру о воскресении Христовом. Многие из святых апостолов видели Христа воскресшего и тем самым еще больше укреплялись в вере. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Слышим мы эти слова, которые в славу воскресения Христова поются в храмах Божиих. Радостью наполняются наши сердца, и эта радость с ликованием несется по всему миру. В сегодняшний день хочется всех поздравить с светлым Христовым воскресением. Дай Бог, чтобы воскресший Христос Спаситель вселился в сердце каждого из нас, сотворив там великую радость, чтобы мы с вами, православные христиане, проповедовали воскресение Христово и славили Господа воскресшего. Дай Бог, чтобы в умах человеческих, в сердцах мы с вами все пережили это великое событие воскресения Христова. Чтобы у каждого в семье, в доме была радость, был мир, здравие, благоденствие и всесильная помощь Божия, которая веселит весь христианский мир в эти великие праздничные дни. Христос воскресе! Воистину Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Сегодня наши сердца наполняются радостью о воскресшем Христе, ибо Он победил смерть, даровал нам жизнь. И падшее человечество вместо тьмы греховной прикоснулось к свету праведности. Святая Пасха уже являет нам, чаемое всем творением, торжество добра и правды над злом и несправедливостью. Первое слово, обращенное воскресшим Христом к женам-мироносицам, был призыв «Радуйтесь». И это слово должно стать для нас призывом своей праведной жизнью нести весть о воскресшем Христе. А для этого надо возлюбить Господа всем своим сердцем, всей своей душою, творить Его божественные заповеди, быть на стороне чистоты и держаться за благочестие. В этот прекрасный спасительный день я желаю всем вам светлой, преображающей радости о воскресшем Христе. Пусть ваши сердца будут преисполнены миром, и чтобы Господь был вашим помощником на всех путях вашей жизни. Христос воскресе!